Всем привет, в эфире Амос Лекторий. Сегодня мы поговорим о насекомых, преимущественно не самых полезных, комарах, шелкопрядах, клещах и прочей подобной живности. У нас в студии Сергей Павлушин, приветствую.
Добрый день.
Вы специализируетесь, в первую очередь, на непарном шелкопряде. Что это за создание такое, что за тварь божья?
Ну, наша лаборатория экологической физиологии специализируется, да, как вы заметили, на непарном шелкопряде и некоторых других еще видов, которые имеют экономическое значение с точки зрения вредителей. То есть это насекомые, которые дают вспышки массового размножения, что приводит к потере лесов, к потере, может быть, древесины в каких-то в период многочисленных вспышек. Вот. И, собственно, наша задача помочь предотвратить эти вспышки, да, как-то предсказать, уменьшить их последствия, разработать новые какие-то биологические способы. В общем, всячески контролировать их численность, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.
Так они разные бывают, а именно непарные такой вредные, есть же еще тутовые, еще какие-то.
Ну да, насекомые, конечно, ну как вредные, да, как говорят, растения, да, сорняк, который просто не в том месте, там, не в то время выросло, да, поэтому насекомые это с точки зрения экосистемы, в основном, тем более в каких-то изначальных лесах-то они существуют, им все хорошо. Просто для нас, вот как для людей, которые под себя подстраивают экосистему, они могут быть там вредителями, да, невыгодны, потому что поражают какие-то поля, леса и так далее. Вот. И, соответственно, непарный шелкопряд, он вредитель лиственных лесов в наших условиях, и в том числе мы сейчас показали, что он может достаточно быстро на хвойные перекидываться. Вот. И сибирский шелкопряд, он как раз, его еще называют так немножко по-простому хвойный шелкопряд, потому что повреждает именно хвойное растение. И, соответственно, после этих вспышек, особенно хвойники, они достаточно в большом количестве усыхают, то есть идет потеря, ну как бы смерть, потеря лесов. Вот. Есть, конечно, безусловно, и полезные насекомые, используют, как вы часто путают, почему-то в интервью не парный шелкопряд, да тутовый шелкопряд, тутовый совсем другое. Да? То есть те, кто научились из них производить шелк, какие-то полезные, это здесь нет. Здесь речь идет о его вредных свойствах.
Так, может, мы просто пока не научились, как надо его использовать?
Ну, конечно, такое тоже возможно, но паутинки-то у них, по-моему, непригодны. Они тоже плетут паутинки, там, как бы особенно вот гусеницы младших возрастов заплетают, но тут, наверное, просто отобрали, да, возможно, и тутовый шелкопряд был бы каким-нибудь, если бы не производил, да, вот эту полезную, был бы вредителем, а так, поскольку все-таки производит что-то полезное для нас, то вот он полезный, а не парный шелкопряд. Пока что не научились. Его как бы выделение, его паутинки, они для, так сказать, тканевой, наверное, да, промышленности, ну, не имеют какой-то значимости. Слишком хрупкие.
Так опасны это гусеницы в первую очередь.
Да, то есть повреждают, как бы питание у насекомых происходит в личиночную стадию, то есть у гусеницы младших, средних и старших возрастов. И то, что мы обычно говорим, да, что там вредитель какой-то насекомый, как правило, это, ну, очень часто личиночная именно стадия, которая, задача которой как бы набрать как можно больше как бы питательных веществ для того, чтобы потом уже, будучи мага, размножиться. То есть как бы питание отдельно, размножение отдельно. Вот. И да, идет, когда вспышка массового размножения, то есть в первую очередь это массовое объедание, да, когда вот полностью, допустим, 100% дефоляция, то есть дерево полностью потеряло свой лиственный аппарат, ну, на какое-то время.
Так скажите, а какой метод вы придумали, чтобы бороться с этим непарным шелкопрядом? Это же вообще уникально, что вот есть лаборатории, которые занимаются исключительно вот этим направлением.
Ну, у нас мы не одни все-таки, это как бы и работа тоже была очень многолетняя, сложная, комплексная. У нас были коллеги в тесном сотрудничестве на разных этапах и с Екатеринбурга, и с Красноярска, и с Иркутска, и Санкт-Петербурга. То есть очень много специалистов необходимо для того, чтобы вот такую значимую, большую, многогранную работу сделать. Вот. То есть методы, конечно, как бы более понятные, да, химические какие-то, но от них уже как бы достаточно давно понимают, что нужно какое-то минимизировать воздействие на экосистему, чтобы в пищевой цепи, да, чтобы на нас с вами, грубо говоря, это все не действовало. И перешли к биологическим методам. Тоже они есть разного уровня, то есть вплоть до просто каких-то, ну, может быть, пассивных, как, допустим, прогноз какой-то, да, учет там прогноз, или там какие-то, не знаю, колорадский жук популярный, рекомендую, да, там, ручной сбор, потому что что пока вот еще что-то лучше не придумали. С Степаном Шилопрядом тоже, помню. Да, какой-то...
Все у бабушек собирали в банку, да.
Да-да-да, то есть это такой, а другой уровень, да, уже взять из природы какой-то патоген, который его поражает, наработать в лаборатории, протестировать и запустить в производство для того, чтобы обрабатывать им уже вот пораженные леса или, наоборот, до их поражения, собственно, чтобы заранее снизить численность. То есть вызвать, по сути, ну, массовую такую эпизоотию, да, гибель насекомых от патогена, от которого, в принципе, он так повреждает, погибает, да, но и при этом другие виды останутся в полном порядке, потому что патогены насекомых, в частности, вирусы, они очень видоспецифичны, и вплоть до того, что вот вирус там ядерного полидроза непарного шелкопряда, он вообще, кроме него, никого не поражает практически. Ну, там, может быть, какие-то совсем близкородственные. Но мы обнаружили немножко другую группу вирусов, цитоплазматический полидроз, другая группа. Он немножко, несколько видов охватывает, но как раз хорошо для нас оказалось, потому что эти виды как раз-таки тоже вредители сельского хозяйства и лесного. То есть это сибирский шелкопряд, это... У нас там была белянка, табачный бражник, еще ряд некоторых сейчас тестируем. То есть как раз уникальность будущего препарата, который мы надеемся довести до вот именно внедрения в производство, в том, что не только для одного вида, а для нескольких. Вот. И по действию тоже биологически, как бы, по сути, да, это как бы живой такой объект, ну, или полуживой, если о вирусах.
Биологическое оружие вы изобрели.
Ну, биологическое получается. Оружие, нет, ну не то, что мы его изобрели, это, в принципе, достаточно уже известные вещи, просто мы берем и как стараемся вынести на новый уровень, да, найти что-то новое, что-то наиболее оптимальное, потому что всегда идет взаимная адаптация, то есть насекомые, даже известные примеры, такие уже ставшие классикой, адаптировались даже к ДДТ. То есть это сильнейший инсектицид, да, яд, по сути, который там сильнейшее воздействие оказывает на всех компонентов системы. И насекомые к нему там приспособились за какие-то там несколько десятков лет. Точно так же адаптация идет и, в общем-то, и к биологическим тоже каким-то элементам. И поэтому тут задача подобрать что-то оптимальное, да, и... Можно постараться, как бы тут две стратегии, может быть, вносить, допустим, только вот в год повреждения и каждый раз, когда идет там какое-то повреждение, или вносить однократно, дать какую-то серьезную нагрузку, и дальше этот патоген, биологический объект закрепится на популяции и будет из поколения в поколение как бы воздействовать и поддерживать популяцию на низком уровне. То есть такое полуавтоматическое, грубо говоря, регуляция численности именно вредных объектов, при этом с минимальным вмешательством в окружающую экосистему. То есть вот на это, наверное, упор как раз и в том числе вот в нашей работе мы делаем как раз вот с этим цитоплазматическим полиэдрозом. Еще довольно слабая изученная группа, потому что в мире, наверное, в целом большая часть биологических препаратов, она основана на Bacillus thuringiensis, это бактерия, очень популярна в биозащите, в общем-то, да, и даже, наверное, многие люди такая муха слышали, особенно те, которые занимаются как раз-таки какими-то дачными или
садовыми
участками, да. Вот, но, опять же, устойчивость может потихоньку накапливаться, вырабатываться, и тут важно вовремя понять этот момент и оптимизировать биологический препарат. Вот. И вирусные препараты используются немножко в меньшей степени, потому что, ну, чуть сложнее, наверное, их производить. Плюс у них вот эта вот видоспецифичность, она такая, палка о двух концах. То есть, с одной стороны, это очень хорошо, что ты вот конкретный объект вот, обработаешь, все. Но в то же время, получается, под каждый объект нужно отдельный препарат произвести. А и нарабатывать их еще важно использовать именно живых насекомых, как правило, в наработке, потому что на искусственных средах хуже растут, чем бактерии. То есть тут есть вот сложности, вот, и как раз бакуловирусы, они вот как закрепились, но уступали, наверное, все-таки бактериологическим препаратам из-за своей вот чрезмерной специфичности. А вот эта вторая группа вирусных препаратов, циповирусов, они обычно, их сложнее было, во-первых, обнаружить, потому что это РНК-овые вирусы, и часто они, может быть, в микс-инфекциях присутствовали, то есть тоже разделить их было не так просто без таких уже современных генетических методов. Вот. И вирулентность у них, да, то есть вот их сила воздействия, она обычно проигрывала бакуловирусам. То есть считалось, что они как-то вот послабее. И поэтому в биозащиту они как-то не особо привлекали внимание. Но вот уже были найдены новые штаммы, и нами был найден новый штамм, который показал очень даже хорошую специфичность и при этом несколько экономически значимых видов. Вот осталось решить вопрос вот с его оптимальной как раз-таки наработкой, как вот для производства непосредственно, да, там, на каких насекомых лучше нарабатывать будет, чтобы он сохранял все свои свойства. ну и так далее.
Но, с другой стороны, Сергей, это же всегда еще вопрос этики, да, как не переборщить? Вот сейчас вы, допустим, снизите численность шелкопряда условного, но появится какой-нибудь другой паразит, который, может быть, им как раз-таки истреблялся, да? Ну, знаете, часто такие бывают истории, завезли какую-нибудь птицу, она всех поела на острове, да, и поменяла экосистему.
Нет, ну здесь, наверное, все-таки это не должно. Нет, я думаю, это не сработает, потому что то есть мы берем то, что уже есть, да, в природе, и как бы перераспределяем как бы в пространстве. Да? То есть, вот если у нас какие-то искусственные насаждения, которые наиболее уязвимы по сравнению с естественными экосистемами, вот, и на них вот он наиболее активно размножается, да, в силу того, что ну, ему там вкуснее, и монокультура, соответственно, все подано, да, на блюдечке. Вот, да, и мы туда вот внесли, как получается, живой тоже объект, который его погубил. Но, опять же, численность этого вредителя снизится, соответственно, и численность патогена, плюс он не поражает никого, кроме, собственно, этого вида насекомого, соответственно, тут не должно не остаться никаких-то неприятных последствий. Что касается, как вы говорите, может быть, выпадет ли он из пищевой цепи, да, вот это насекомое, да, которое кушали. Ну, во-первых, данные виды как раз практически у них нет, наверное, мало, по крайней мере, естественных врагов. Плюс, опять же, задача биологической защиты очень часто, да, вот говорят, там борьба, там что-то истребление. От этого уже отошли и говорят именно регуляция численности. То есть мы не истребляем, и там не выносим его из пищевой цепи, да, и скажем, чтобы все уничтожить, а просто снижаем численность до какого-то порогового значения, которое не оказывает вреда для деятельности человека, лесной или хозяйственной. Вот, то есть он остается просто на фоновом численности, которая для нас приемлема. Вот и все. Поэтому тут говорить о том, что, ну, нет, тут, я думаю, все должно быть в порядке.
Будем надеяться. А ДДТ вы упомянули, его же сейчас не используют, потому что это просто очень вредно для окружающей среды или приспособились и нет смысла?
Ну, там все вместе. Во-первых, конечно, потому что он, насколько я помню, практически очень тяжело разлагается или вообще не разлагается. Его вплоть находили там чуть ли не в Антарктиде в итоге, в остаточных. То есть он накапливается в пищевой цепи, доходит до человека, вызывает всякие тоже и долгосрочные негативные последствия. Поэтому нет, тут и отказались от того, что, естественно, он не целевое воздействие оказывал, он губил, в принципе, много как бы и животных из разных групп, ну и включая человека. Ну и то есть, получается, главные минусы, да, не разлагался, накапливался и оказывал длительное относительное воздействие на всех участников пищевой цепи. Наверное, вот от таких как бы препаратов, в принципе, способов, наверное, уже отошли, ну или, по крайней мере, стараются отойти, если где-то недоступны там биологические методы. Биологические методы это, в принципе, достаточно давно уже начали развиваться, то есть наверное, в России можно одной из точек кристаллизации считать открытие, собственно, кафедры энтомологии, кажется, в 1920 году в Тимирязевском, собственно, на институте она была создана. И во многом уже какие-то идеи вот этого и учета каких-то полезных, вредных насекомых, способов борьбы оттуда пошли. Потом пошли там Всероссийский институт защиты растений, ВНИЛМы, ВАСХНИЛы новосибирские, ну, по всей России крупнейшие центры. Вот, мы даже, по-моему, в 1887 году, просто за 100 лет до моего рождения ровно, учредили должность областной энтомолог. То есть вот это как раз человек, который, ну, фактически будущий, наверное, такой агроном в какой-то степени, да, вот, следящий за этими вещами. Вот, и биологическая тоже защита тоже стала развиваться и на разных уровнях, да, то есть сначала какие-то просто прогнозы, да, какие-то ручные сборы и прочее, потом вот уже использование патогенов, да, из природы и их размножение, применение. Ну а дальше уже перешли в генетику, уже какие-то более сложные воздействия, вплоть до того, что сейчас уже сравнительно давно научились там часть генома бактерий, как раз этой бацилус, встраивать в растения, чтобы растение нарабатывало как раз тот токсин, который был в бактерии, он нарабатывался в растении. И насекомое, соответственно, его потребляет и погибает. То есть это уже более тонко. Там еще более тонко, там уже эпигенетические какие-то механизмы и способы выключения одних генов, включения других. То есть уже сложнейший механизм. Это уже следующий уровень. Ну а дальше даже не знаю. Это, наверное, совмещение, синтез этих методов, и за ним, наверное, будущее. То есть пришли к, там, к пониманию того, что, может быть, каким-то одним патогеном, допустим, одной группы, это одна эффективность. Но если найти подходящие компоненты, которые будут усиливать друг друга, да, синергический эффект оказывать, это будет более эффективно, там, менее затратно, да, и более длительное воздействие. То есть, может быть, смесь бактерий, вирусов или грибных инфекций у насекомых тоже они есть. Вот, микроспоридиоз. Тоже интересная группа микроспоридии, как бы такие вроде как грибы, но какие-то необычные, которые тоже могут жить только внутри живых организмов, и на их основе тоже к ним присматриваются в биологических, то есть разные уровни. Вот. Или полезные, как вы сказали, естественные враги, ну, более крупные имеются в виду, какие-то, может быть, паразитоиды, то есть другие группы насекомых более мелкие, которые откладывают, ну, как бы откладывают яйца в вредителях уже и формируют там свое потомство. Ну, то есть уровней много, взаимодействий, вариантов, в принципе, много. Вот, и сейчас уже мы подходим к тому, чтобы как-то их комбинировать уже, какие-то существующие наработки.
А вы чувствуете себя демиургами такими? Сейчас мы вам всю экосистему поменяем.
Ну, настолько то, что меняем, да, то есть немножко... То есть тут поменяют. Ну, наверное, смотря, опять же, да, с какого уровня заходить. То есть обработка, если здесь регулярно происходит вспышка, да, объедание, и обработали, и снизили, ну, может быть. Тут, или тут демиургами надо даже больше чувствуешь, когда открываешь какие-то вот эти механизмы воздействия, да, за счет чего, как. То есть вот он питается одним, потом вот переходит питание другое. А что работает, почему это происходит, да, какие там, может, пищеварительные ферменты меняются, там какое-то поведение меняется. Вот, или там проблема сибирского шелкопряда тоже очень большая в том, что он очень сложные циклы развития имеет. Там, у него часть гусениц развивается 2 года, часть гусениц развивается почему-то 3 года из этой же как бы, популяции в одном месте. Почему это так происходит? Как? То есть тут демиургами, наверное, я себя чувствую, когда мы вот находим ответы на эти вопросы. А вот как это было задумано, и для чего это было задумано, и почему. То есть с теми же вспышками массового размножения они... Наверное, одни из первых, по крайней мере, часто документируемых, пошли где-то с 50-х годов, ну, про непарного шелкопряда, в частности, и, наверное, сибирского. Вот, и встал вопрос, почему они формируются, вот эта вспышка, за счет чего, как. И сначала начинали рассуждать о том, что, наверное, есть какой-то ключевой фактор в природе, который вот это провоцирует. И ставили от этого строить какие-то теории, там, паразитарную теорию, или, там, может быть, от погоды, то есть, или еще что-то, там, какую-то трофическую теорию. Потом пришли к пониманию того, что тут не один фактор задействован, а большой какой-то комплекс. И стали уже более внимательно присматриваться, а что предшествовало этой вспышке. И обнаружили, что довольно часто она коррелирует с многолетними засухами, да, там понижением влажности, повышением температур. И это, на это реагирует уже кормовое растение. И насекомые, которые способны формировать вспышки, не все они, кстати, способны, вот, они тоже на это реагируют и увеличивают резко свой биотический потенциал, реализовывают, как бы, да, свою, ну, вот. То есть и ответы на такие вопросы, они как раз, наверное, и приближают нас к пониманию, да, как к демиургам, да, как вы говорите.
Кстати, насчет погодного фактора, я читал, что отчасти глобальное потепление влияет на вот их размножаемость, потому что даже там... плюс один, допустим, градус, угу. Но они тогда дольше живут, соответственно, дольше размножаются, так бы наступила зима, и они бы не успели. А тут они продвинулись, ну, да, на 100 километров, потом еще продвинулись на 100 километров.
Да, то есть получается, ну тоже это достаточно уже сам факт как бы установлен давно, да, десятки лет, и замечено по всему миру, что смещаются ареалы живых организмов и насекомых, как наиболее как бы, ну, мелких, да, представителей фауны, и, соответственно, они быстрее как бы реагируют и более чувствительно. И для нас там может быть плюс там 1 градус, полградуса — это ни о чем. А получается, насекомое успевает, не то что дольше развиваться, оно успевает завершить свой жизненный цикл. То есть так бы он там окуклиться в бабочку не успел, а так вот он успел. Вот. Или там колорадский жук, да, раньше там не переносил этой зимовки, а сейчас вот стал переносить. И вот уже он, собственно, для нас, в общем-то, уже не новость, да, что он достаточно широкое распространение получил. То есть идет продвижение, смещение в северные как бы ареалы. Для непарного шелкопряда как раз в части нашей работы показано, что он сместил порядка 400 километров за 10 лет. То есть порядка почти 40 километров в год идет распространение. Хотя это может быть немножко относительный расчет, но то есть фактическая граница на 400 километров дальше оказалась, чем исследователи, ну, наши предшественники установили. Вот. И как раз это наглядный такой пример вот этого воздействия. И для бореальных лесов, ну, то есть для тайги, отмечено исследователями, в том числе международными, что интенсивней они как-то реагируют на вот, вот эти температурные изменения. Там они как-то происходят интенсивнее. Вот. И, соответственно, вопрос, да, а как вот он перезимовывает. И на некоторых этапах работы нами было обнаружено, что, например, казалось бы, на улице минус 30, да, там минус 20, ну как, нет же. Но под, если в нижней части как бы, деревьев отложить, под снегом, да, фактически они окажутся, то там уже минус 8. Минус 8 — это уже, ну, с этим можно работать, как бы, да, можно пережить. Ну, точнее, внутри кладки, наверное, и того меньше. Вот, или в горных каких-то местностях, типа Алтая, идет откладка яиц на камни. И, казалось бы, их вот буферная вот эта способность, как аккумулятор такой тепла своеобразный, достаточно, чтобы тоже там пережить какие-то заморозки. И так потихоньку, помаленьку, ну или даже для нас уже не так уж и потихоньку, и он продвигается. Ну и второй этап — это как бы преодоление, да, не только температурный барьер, но и вот этот кормовой барьер. То есть во многом как бы кормовой ресурс, да, понятно, что где есть, что есть, он там будет. Если нет, то не будет. Но и насекомые по-разному решают эти вопросы. И в том числе непарный шелкопряд, он классический полифаг, то есть он повреждает сотни видов растений. Там по некоторым данным от 300, может быть, даже до 500. То есть теоретически я даже не знаю, это растение, которое вот он, даже если сейчас он его не ест, пройдет там десятки поколений и вполне себе может на него перекинуться. Вот. И в нашей этой работе упор был сделан на него, потому что, в принципе, он много повреждает, и хвойные, в том числе там, и лиственницу, например. Но все время существовало какое-то мнение, даже там, теория, подтвержденная наблюдениями, что в каждом регионе у него какие-то свои предпочтения. Вот. То есть он как бы на все случаи жизни какие-то запасы имеет, ну, приспособления, но в каждом регионе, вот там, у нас, допустим, там, в Новосибирской области, в основном только вот березы, например, там, на хвойные, ну, совсем уж если, да, нечего есть. И вот принципиально при его продвижении, вот будет для него препятствие вот это окончание лиственных, да, лесов и переход в какие-то хвойные. Вот, и оказалось, что, в принципе, это для него не совсем принципиальный вопрос, то есть он может это сделать, даже если до этого это было для него там непредпочитаемое растение.
Ну, вот. Вы так рассказываете, есть... вообще-то на меня вызывает восхищение уже. Я понимаю, что он вредитель, но молодец, справляется,
он молодец, выживает. Да. Он приспосабливается, как раз вот, то есть две стратегии, да, можно максимально как-то синхронизироваться с растением, да, вот эти монофаги, так называемые, да, то есть одно растение. И, то есть, соответственно, идет там, почти 100% КПД от питания, потому что в листьях же не только какие-то, как бы, положительные как-то, питательные вещества. Есть и какие-то вторичные соединения, которые могут быть токсичными, да. И эволюция шла, как бы, ну, там, грубо говоря, двумя путями до их полного приспособления, да, насекомого и растения. Либо наоборот, ладно, мне здесь какое-то усвоение может быть не полное, зато широкий спектр чего повредить. Ну и как раз в меняющихся условиях, наверное, выгоднее быть вот на все руки мастер, тогда, чтобы если что-то здесь закончилось, ну, мы здесь покушаем, почему бы нет.
Так, а все-таки вы по старинке, вы будете распылять по площади или, например, возьмете там 1000 этих гусениц, вколите им там эти вирусы, выпустите обратно, они начнут размножаться. Как обработка будет происходить их?
Какая интересная подлость. Вколоть им заранее, распространить. Слушайте, это в таком ключе мы, кстати, не думали. Заразить заблаговременно.
Вы меня в свою научную группу включаете, да.
Это интересная мысль. Нет, обычно как бы распыляют, ну хотя, опять же, наверное, в разных странах, каких-то регионах специфики разные. То есть в нашем случае, наверное, скорее эффективна обработка именно. Такая больше классическая. Вот. Выпуск зараженных насекомых, да, заразить лаборатории, выпустить, и они там перезаразятся. Но тут надо посмотреть, какой процент именно перезаражения идет, да, и чтобы они не так быстро. Но это тоже может сработать на самом деле. Потому что есть же такие тоже уже продвинутые способы, когда, допустим, облучают, кажется, радиацией самцов. Ну, это не по непонятному шкалопряду, это другой это, вид.
Да, облучают мушек, и они тогда дольше сохраняют свою, ну, скажем так, фертильность, поэтому могут больше оплодотворить самочек и, соответственно...
Да, то есть они уже оплодотворились, да, получается, впустую, и, соответственно, вот падает численность. То есть такие тонкие воздействия тоже делают.
Так, а ваша непосредственная работа, она в чем заключается? Вы больше в халате в лаборатории с микроскопом или в полях с ведрами, как вы их там отбираете, эти образцы?
Ну, тут, наверное, вот уникальность нашей работы отметили именно комплексный подход. То есть она длилась достаточно давно, и на разных этапах нужно было и экспедиции организовывать достаточно дальние, да, там вплоть до Ханты-Мансийска и обратно, и не только до северных регионов, и Это один этап работы. Какие-то классические биотесты, безусловно, были. Анализ биохимического состава и дальше уже анализ физиологических изменений в насекомых, ферментативной активности. И генетика была подключена, да, чтобы определить тот же разнообразие патогенов, которое было найдено. То есть именно синтез разных подходов, начиная с экспедиции, заканчивая молекулярными методами, и позволил вот какие-то вот пазл воедино собрать. Вот. Такие работы, но, естественно, они занимают очень много времени и большого усилия именно коллектива, потому что без тесного сотрудничества тут, ну, ты просто... То есть это была бы какая-то небольшая часть, да, не такая значимая.
Вы еще до эфира сказали, что сами вот эти бабочки, они тоже не самые полезные, они аллергию вызывают какую-то?
Про аллергию, ну, тут несколько моментов. Вообще, наверное, гусеницы, они покрыты защитными вот этими волосками, трихомовых растений. Вот. И они ломкие достаточно. Почему их птицы неохотно едят там практически? Да и, в принципе, мало кто. Потому что, ну, и на них воздействуют. То есть они обламываются, попадают под кожу, вызывают аллергию. У кого-то, может быть, ну, почешется маленькой, ладно, у кого-то тут уже от человека зависит. Но вот у сибирского шелкопряда это, наверное, очень такая серьезная. Непарный он, ну, не очень страшно, может быть, ладно, условно, для большинства, наверное, людей. Но сибирский уже поопасней. Плюс они довольно летучие, то есть если в тесто помещении как-то вдыхать, постоянно контактировать, то, скорее всего, аллергия разовьется достаточно быстро. Вот. А бабочки, ну, тоже, да, в любом случае, чешуйки плюс... Ну, чешуйки, наверное, все-таки в меньшей степени на открытой области. Но когда их тоже очень много, и мы тоже были в очагах, когда ты едешь по Алтаю, и ты, казалось бы, вышел вообще не в лесу, а на заправке, ну, то есть вообще вдоль дороги, а идешь по ковру из бабочек и кладок их. То есть настолько вот они просто застелили все. И там какой-то рекламный щит, там какой-то кафешки был полностью ими залеплен. То есть это вообще, конечно, футуристическая такая картина. Вот. Вот там, конечно, если они будут постоянно залетать, контактировать, ну ничего хорошего не стоит. Ну вот. Ну а так, наверное, простейшие методы предосторожности, там лишний раз руки не брать, ни это к лицу не подносить, и глаза не тереть, кстати, да, если уж их вот взяли, покололось, ни в коем случае в глаза не лезть, вот лучше там помыть, там обработать, это, наверное, да, важно заметить на всякий случай.
Но если непарные шелкопряды — это, в первую очередь, вредители для растений, то есть вредители для людей — это клещи. У нас скоро сезон очередной начнется. Mm-hmm. И, кстати, почему-то все чаще, все больше регистрируют год от года случаев укуса именно клещами. Это тоже связано с глобальным потеплением? Или, mm-hmm. или люди более сознательные в лаборатории чаще ходят?
Ну, нет, я думаю, что да, естественно, вот эти вот такие климатические изменения, они действуют не только избирательно, да, там, на один вид, они по всему миру действуют, и я думаю, клещи подвержены. То есть, в принципе, происходят какие-то миграции, они всегда происходят, когда-то интенсивнее, когда-то менее интенсивно. Вот плюс надо смотреть еще, как ведут себя переносчики клещей, они же не сами ходят, в основном там на животных переносятся, и, по-моему, один из грызунов, да, наиболее его интенсивно переносит. И за его миграциями следили. Вот. И, ну, безусловно, людей, я надеюсь, что вообще, ну, как бы вакцинация самый, наверное, эффективный способ защиты. У меня кусал энцефалитный клещ лично был. У меня такой эпизод в лаборатории. То есть я работаю с непарным шелкопрядом, прихожу в лабораторию, там нужно было там, ну, с листьями, если поработать, у меня сидит клещ, кушает меня уже. Вот. Ну и у нас хорошо были коллеги как раз на тот момент в соседней комнате, которые работали с клещевым энцефалитом, с клещами. Я к ним в соседнюю комнату стучусь. Они, ну, условно говоря, да, они с меня его сняли, проанализировали, сказали, да, он энцефалитный. Вот. Ну, такой, ну, я даже как-то не успел осознать. Потому что такая маленькая реклама получается, вакцина сработала, и у меня там количество...
А, то есть у вас была все-таки вакцина?
Ну, я был привитый, uh-huh. то есть от энцефалита, это стандартная достаточно вещь вообще для экспедиционщиков, для многих предприятий, вообще вещь хорошая и нужная, ну и, наверное, единственная правильная, то есть количество антител у меня, по-моему, там раза в 4 зашкаливало выше нормы, то есть у него было вируса много, но он оказался слабым, какой-то штамм был не очень, в принципе, опасный, и у меня как раз антитела сработали. И вот, ну, такой, да, забавный случай. То есть без вакцин, конечно, тут было бы, может, уже не такая веселая история сложилась.
Их же надо как-то по-особенному снимать, там рекомендуют пинцетом, но пинцета нет обычно под рукой, либо ниткой, либо холодом.
Тут да, или перекрыть ему дыхательные пути на брюшке, может быть, масло, может, потихоньку там его тревожить.
Я слышал, что с маслом, кстати, надо быть осторожным, потому что он может, да, он как бы помрет, задохнется, но успеет в агонии в тебя впрыснуть всякую гадость.
Ну, возможно. Тут просто тоже такой фактор, чтобы желательно, чтобы его частичка в организме не осталась, потому что тоже ничего хорошего не будет. Поэтому старательно. Ну, я лично его как-то скорее. Как-то по-разному. Иногда чуть-чуть спичкой пытался подложить там огнем, да, просто потревожить, чтобы он сам как-то ему было некомфортно, он вылез. Тут, наверное, как каждого человека, наверное, какие-то индивидуальные под себя подставить. Ниткой, не знаю, я, поскольку один просто на тот момент был, не мог вытащить один из эпизодов. У меня пастбищные еще просто клещи кусали постоянно. Но они не энцефалитные, но тоже переносят там всякую гадость. Ну, их проще, они крупнее, их проще как-то вот они реагируют. А этот у меня. Он меня как-то еще, по-моему, как-то укусил, а потом почему-то передумал, что-то попил и в другое место пополз. Ну, тут-то мы его и накрыли.
Они же, вопреки распространенному мнению, они на самом деле не прыгают. Они как-то заползают.
Они цепляются скорее. То есть у них вот эта поза характерная, ну, классическая, когда вы проходите, да, и он очень он безумно цепкий, да, вцепился как клещ. Вот, и их история изучения как раз тоже, кажется, Зильбер, Лев Александрович, если не ошибаюсь, изучал в советское время, как раз он был первопроходцем. Никто не понимал, что за энцефалит, откуда он берется, как вообще. И вот он вот своей какой-то наблюдательностью, ему там повезло там, пообщаться с женщиной, которая, он обратил внимание, что она сходила в лес, и вот после этого что-то произошло. Все думали до этого, что это какой-то то ли разновидность гриппа, то ли еще чего-то, и там агранцовкой рот полоскали. Ну, в общем, какие-то неэффективные вещи принимали. И вот он именно обратил внимание на то, что на этого клеща, ну и дальше уже закрутилось, завертелось. А до этого даже вот понять, вот, ну, от чего эта болезнь идет, было невероятно сложно установить цепочку, что там были люди совершенно никак не пересекающиеся по каким-то критериям. То есть работа ученого, она всегда, вот, то есть нужно быть душнилой, и это наша деликатная такая особенность.
Ну и спасение в том числе, потому что не было бы у вас вакцины. Ну вот вы уже вспомнили колорадского жука, вот я помню, жара, лето, картошка, вот эта банка с чем-то там. Кстати, а что там было в этой банке, куда мы бросали жука, чтобы он там сразу помирал?
А, да все что угодно, какой-нибудь яд, наверное, был. Некоторые рекомендуют какие-то бензины, керосины, растворы.
Ну, что
да,
такое?
Да все что угодно, на самом деле, такое ядовитое.
Но это по-прежнему актуальная проблема, или мы с ней справились?
Да, к сожалению, актуально. И как раз вот у нас коллеги из душной лаборатории тоже вот буквально неделю назад там, в минус 30 поехали в поля и выкапывали его из земли. Он же диапозирует, он закапывается достаточно глубоко. У них были заготовленные участки, и вот он там лег спать, а им пришлось его разбудить, чтобы тоже посмотреть, как он взаимодействует с патогенами, потому что в почве достаточно много патогенов, да, и бактериальных, и грибных. У колорадского жука, наверное, это скорее грибные патогены поражают, если я ничего не путаю. Вот, и они смотрели, да, за счет чего у него эта диапауза, какие у него физиологические показатели являются ключевыми в ее формировании, и насколько меняется его там устойчивость или, наоборот, уязвимость к как раз вот к патогенам, которые обитают в почве, чтобы потом можно было это использовать. Вот, потому что, безусловно, вообще он, кроме, наверное, я даже не знаю, ну, химия неохота обрабатывать, да, а вот чтобы так вот однозначно какой-то биологический препарат сейчас даже, к сожалению, не готов назвать.
Но поэтому его выдает за тот свет, он такой яркий, поэтому его, да, по старинке,
ну, собирать,
руками
его
можно собирать.
Как бы да, есть, безусловно, какие-то тоже у наших коллег наработки, да, вот лабораторные, там, и в том числе на основе грибных патогенов, которые интересно было посмотреть вот уже в полях. Но они этим, я думаю, в ближайшее время тоже будут заниматься. Вот, потому что собирать вручную, надеюсь, мы от этого отойдем очень скоро.
Ну или роботов создадим, которые будут так вычислять.
Ну, это уже совсем далекое будущее.
Они хотя повреждают только картофель в первую очередь? Или...
В первую очередь, да, картофель посленовый получается. То есть объедают вплоть до того, что какая-то тоже вспышка, то там просто голый стоит и все. Вот. И причем, то есть у них тоже механизм адаптации. То есть мы-то картофель не сможем так вот листья-то покушать, потому что довольно ядовитый будет для нас мероприятие. А вот он приспособился тоже как-то усваивать и даже использовать как такая защитная своеобразная, да, потому что сама личинка становится в какой-то степени условно ядовитой, и там тоже не очень охотно ее будут кушать птицы, например. То есть механизм взаимной адаптации многолетний, там, тысячи лет, может быть, даже там, миллионы лет. Он вот порождает такие интересные взаимосвязи.
А в Турции вы начали говорить, что там?
А, да, коллеги не так давно были, и, как вы сказали, да, вот там, роботы будут собирать, да. Ну, и в этом направлении тоже работают. Там, скорее, не на защиту, не колорадского жука не собирали, а урожай. Там клубники и каких-то других плодовых культур уже стараются автоматизировать эти процессы. Ну, потому что сейчас, понятно, развивается искусственный интеллект невиданными скачками. И, конечно же, и роботизирование тоже в биологическую защиту, скорее всего, придет рано или поздно. Вот, может быть, уже где-то тестируется. Вот, потому что, ну, генетику активно, да, подключили. То есть, казалось бы, раньше, ну, невозможно как вот встроить в растение, да, там, кусок генома бактерий, и оно самовоспроизводит токсин, который вот опасен только для насекомых. Как это? Ну, вот теперь это более чем реально. Ну, то есть, это уже активно используется.
А как он распространяется? Он просто лапками-лапками переползает с поля на поле или все-таки его как-то иначе переносит?
Скалазским жуком?
Да, да.
Нет, личинки-то, может, и ползают, у них-то крыльев нет. А, вот, насколько далеко личинки мигрируют у колорадского жука, ну, я думаю, это, наверное, все-таки в каких-то пределах каких-то участков, да, то есть это на десятки метров, чтобы прям километры личинки, наверное, вряд ли, скорее перелеты, ну, или какие-то комбинирования. Вот у непарного шелкопряда у него комбинация, получается, механизмов распространения. То есть, как оказалось, и тоже нашей группой было показано, что, казалось бы, вот гусеница первого возраста, крыльев нет. Что делать? И на паутинках как раз-таки потоками ветра настолько они легкие, они разносятся на достаточно значительные расстояния. Вот, ну а плюс потом уже имаго способствует дальнейшему. Ну, вот, то есть комбинирование на разных стадиях, на разных этапах, способы распространения разные, и мы получаем на выходе вот это продвижение.
Знаете, я когда-то на трассе М4 Дон, представляете себе, да, ее широченная дорога, грузовики, и переходил, и буквально посерединке видел, ну, остатки уже гусеницы какой-то большой, но ведь это ж какая была настойчивость, она до середины дороги она все-таки добралась.
Бедная гусеница. Дальше, видимо, не пробралась.
Но все равно успех, как у того марафонца, который добежал, и все, и скончался.
Ну то есть как бы насекомые все-таки в отличие от нас количеством, наверное, берут, да, то есть, ну, она погибла, а может быть, до нее тысяча других переползла. То есть это, вы ее одну увидели, а сколько там осталось на той стороне.
Ну, одна из самых вредных зараз таких, это все-таки саранча остается у нас.
Ну и в том числе, да, ну, одна из самых вредных, да, непарный шелкопряд с сибирским шелкопрядом суммарно повреждают где-то до 70% вообще повреждений. В первую очередь лесных насаждений, да, вот 70% повреждений на них приходится. То есть там в прошлом году непарный шелкопряд повредил где-то больше миллиона гектар суммарно, а сибирский где-то, ну, примерно 1,7 миллионов гектар, то есть суммарно, да, 2,7 миллионов гектар. А как это оценить по вредоносности, ну, или экономической значимости? Если я сейчас цифры не путаю, с одного гектара лиственницы примерно, кажется, 350 кубометров древесины получается. Соответственно, если миллион гектар, то мы... Ну, миллион весь не усохнет, но треть вполне возможно. То есть и вот мы умножаем эту цифру и получаем уже какие-то сотни тысяч кубометров потерянных. Да, как бы. То есть усыхание, особенно что касается хвойных, происходит очень интенсивно после повреждений таких вот массовых вспышек. Вот. Ну и саранча тоже, естественно, классический такой пример вот этих вот колоссальных вспышек, пандемических вспышек. Да, то есть вспышки тоже бывают какие-то на локальном уровне, а как в случае саранчи или непарного шелкопряда называют какие-то пандемические, повреждающие огромные территории.
Ну, такие мнения зачастую, что природа сама бы с этим всем справилась. И раньше так уже было, и зачем вообще туда лезть?
Природа, безусловно, справлялась и справится, в общем-то, но мы-то не можем тысячу лет ждать, когда это все восстановится. Плюс справлялась в естественных экосистемах, да, которые сами, ну, формировались там сотни лет. И, может быть, для природы даже и нормально, что здесь был лес, а потом вот его не стало, а потом он опять появился. Но только мы-то уже не застанем этот. Вот, поэтому наше, к сожалению, ну или, как сказать, к сожалению, по факту нам нужно работать с тем, что есть, чтобы в течение там, нашей жизни как-то эту проблему решить. Вот, поэтому, безусловно, да, я тоже и даже от некоторых коллег слышал о том, что зачем вы все с этим боретесь, да, ну, как бы... пройдет эта вспышка и пройдет. Ну да, леса здесь, там, допустим, не будет, да, древесина будет потеряна, или там лес перейдет в какое-нибудь вторичное альтернативное состояние, какое-нибудь там заболачивание или еще чего-то. Да, потом здесь опять будет лес, но мы этого не застанем. Поэтому природа с этим справится, но мы вынуждены просто ускорить этот процесс. Поэтому и даже, ну, природа справится, да, может быть, когда-то через 1000 лет там кукуруза была бы такой вкусной, да, но если бы мы не вмешались, в эту селекцию не провели, то не ели бы мы, скорее всего, кукурузу, да, вот у Леонида Каганова просто, одно из моих любимых писателей наших, очень такой едкий, но классный пост называется «Хочу питаться геномодифицированными растениями», потому что как раз он им приводит пример вот как раз кукурузу, что изначально она была маленькая, несладкая, что с нее взять, и именно наша человеческая, да, как бы сила, упорство позволила вырастить вот ту самую, которую мы сейчас знаем.
Мне, кстати, кукуруза, я не знаю, как сказать, предыдущего поколения нравится на вкус больше, чем те, которые сейчас в основном продаются, потому что нынешняя очень сладкая. Переборщили, но это дело вкуса, может, естественно.
Генетики все подредактируют, это заказ. Можно, ну, представляете, да, насколько можно развить, что действительно вам хочется побольше сахара или поменьше, да, раз, и все, и вырастили. Разве это плохо?
А насчет еды, кстати, насчет еды и насекомых. Сейчас нас готовят к тому, что мы скоро будем есть, ну, если не напрямую сверчков, то что-то произведенное из них, потому что в них много белка. Это такое очень полезное насекомое получается.
Ну, в принципе, да, в Таиланде мне доводилось, да и не только мне, я думаю, многие есть. Они продаются как чипсы, только там засушенная такая вот саранча. Либо куколки маленькие тоже, небольшого размера. На вкус, я не знаю, они очень с какими-то специями, с солью.
Сметана, лук. Крабовый вкус.
Ну, пока они работают, я думаю, в этом направлении. Но это есть, и есть уже давно. И тоже лекции у нас проводились, и на конференциях тоже такая хайповая тема, и эффектно выглядит, в том числе там в шоколаде, допустим, вот такие там сверчки или даже там... Ну, а почему нет, да? Наиболее какие-то богатые по белковой составляющей, если нарастить, тоже, я думаю, не так уж прям просто, да, но достаточно десятки лет уже, я думаю, в этом направлении работы ведутся, и, наверное, в какой-то степени это проще, чем там миллиард коров, да, содержать на планете, там около, ну, это плюс-минус, конечно, трамвайная остановка, но писали о том, что где-то около миллиарда численность крупного рогатого скота. Представляете, какую они занимают там площадь места, а тут у вас будут личинки всего лишь. Но вот почему бы и нет? Вот, и это просто дело, наверное, ну, как бы все новое, да, нам поначалу отрицается, да, там тоже эти ГМО растения, да, что это такое, я есть не буду. То же самое, вот личинки насекомых, что их есть буду. Да, нормально, я думаю. Через там полвека, я думаю, мы все будем есть этих личинок и готовить, и даже не задумываться.
Не задумываться,
о том,
да. А вообще, какие еще насекомые, на ваш взгляд, именно полезны? У вас-то это не борьба, да, я помню, это
регуляция численности.
Да. Ну, а вот кого бы наоборот, может быть, стоило бы подтянуть?
Ну, тут надо смотреть Красную книгу и исчезающие виды, конечно, на сохранение, потому что есть и очень большое декоративное значение имеющие бабочки, там, типа махаонов, например, и есть вообще закон на законодательном уровне запрещено там их вывозить и в живом, и в мертвом виде. Естественно, хотелось бы, чтобы эту красоту как-то разводили. И, как вы упоминали, насекомых, которые производят шелк, естественно, тоже. Ну, там, по-моему, проблем с этим нету.
А конкретно вы как пришли вообще в эту науку? Вы недавно получили президентскую премию. Угу. Такой долгий путь был пройден. Поздравляю, кстати.
Спасибо.
С чего все начиналось-то?
Ну, тут, наверное, стараюсь тоже всегда упомянуть, как назвали в СМИ тоже, экошкола Богомоловой, да, она именно успела создать очень такую многолетнюю школу, как сказать, дополнительные занятия с учениками, которые проявляли интерес к биологии, и они приходили в этот институт и занимались с ней сначала, там это были основы микробиологии, основы где-то уже энтомологии и, может, еще каких-то других направлений, там орнитологии в том числе. И дальше, если эти люди как бы были способны, проявляли какой-то, ну, уже не только там, интерес, да, но и руками могли поработать, то они закреплялись за научными сотрудниками и полноценно начинали делать, в общем-то, помогать выполнять научную работу. Так получилось и у меня. То есть я пришел, наверное, даже в 9-м, наверное, классе, ну, поначалу просто смотреть, да, что у кого там какие-то лекции, какие-то небольшие там основы работы там с питательными средами, с, ну, микробиологические приемы. А потом уже вот закрепили за нашим будущим заведующим Артемьяновым Вячеславом Викторовичем. И мы стали как раз работать с непарным шелкопрядом. Ну, иногда доводилось поработать еще с вредителем пчелиных ульев, есть большая овощная огневка. Галерея Меланелла тоже очень популярный лабораторный объект. Вот. Ну и так вот шаг за шагом потихоньку. То есть это лаборатория, там были выезды в Карасухский стационар, у нас есть полевой замечательный, тоже очень много экспериментов там удалось провести. Вот и для школьников там были занятия. То есть и вот это во многом, очень много оттуда людей вышло, и наш заведующий, еще ряд старших тоже научных сотрудников, которые сейчас стали заведующими. Кто-то у нас стал заведующим туберкулезного отделения по Новосибирску какое-то время был. Ну, то есть такой цвет какой-то получился, такой вот биологический собрать. То есть если так вот скрининг какой-то, ретроспективу сделать, да, что очень много людей именно благодаря Наталье Викторовне Богомоловой нашли свое призвание, направление в медицине, кто-то в биологии, может быть, где-то в популяризации науки.
Сергей, спасибо, что пришли к нам, заглянули из Новосибирска, добирались. У нас сегодня в студии был Сергей Павлушин. Как итог, мы несем клещей в лабораторию, если вдруг лучше, так вообще вакцинируемся. С тараканами разговор короткий и готовимся вносить в рацион сверчков. Они вкусные, как сухарики. Это был «Мослекторий» на «Москве-24». Спасибо, Сергей.
Спасибо.